Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Семь часов восемь минут. Всем доброе утро. За окном четверг, 14 апреля. Я всех приветствую. Это программа «Моторы». Поехали. Ну что, давайте стартовать. 14 апреля, как я уже сказал, меня зовут Александр Капков. Вот ближайшее время. Просто прекрасные темы. Посмотрим, кто сколько заработал, потому что есть что обсудить. Сегодня также прямая линия с Владимиром Путиным. И что хочется сказать? Ну, день предпятничный, что тоже не может не радовать. Давайте поговорим немного о движении.
В движении.
Ну, сейчас все хорошо. Сейчас в любом случае все хорошо, потому что час довольно ранний, 7.08. Пока из затруднений я могу лишь отметить Ленинградку и Горьковку при въезде в Москву. Ну и на щелчке что-то затруднения какие-то. Что касается Московского кольца, то здесь я вижу затруднения на внутренней стороне от Каширки до Ясенева. Более ничего заметного не вижу. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Если вдруг где-то какие-то нестандартные для этого времени затруднения, пожалуйста, также не забывайте про наш смс-портал. Его номер плюс 7-925-48-948. Можете писать и в телеграме. Но в остальном движение хорошее, рабочее, но я думаю, четверг не отметится никакими серьезными пробками. Будем, по крайней мере, на это надеяться.
Моторы.
Ну и с чего хочется начать? Хочется просто побыстрее переходить к этой теме, и она прекрасная. Я вижу огромное количество внимания, привязанного к этому, и огромный символизм. Почему? Чиновники отчитались о своих доходах. Московские высокопоставленные из мэрии все отчитались, все рассказали, кто сколько заработал, мы это внимательно поизучали. И знаете, что вот мне интересно? Сколько заработал самый богатый человек в мэрии, самый богатый московский чиновник, да? Его зовут Сергей Черемин. Сейчас Женя Волгина рассказывала. Он заработал почти 90 миллионов рублей. Внешней политикой занимается. Неинтересно. Молодец, хорошо заработал. Сколько у него там квартир, машин. Интересно, что сразу после него идут два чиновника для нас очень важных. Потому что сразу после него идет Максим Станиславович Лексутов, который заработал почти 66 миллионов рублей. Позвольте мне округлить эту сумму. Я думаю, Максим Станиславович порадуется, потому что я округляю в большую сторону. 65,9 миллиона рублей, если быть точным. И после него... Не после него. Доход заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Это тоже очень важный для нас человек, который занимается у нас дорогами в Москве. Петр Бирюков в 2015 году заработал почти 7 миллионов рублей. Но я должен сказать, что порядок тех, кто идет сразу после Лексутова и сразу после Черемина, он существенно отличается от первых двух строчек. То есть там люди, которые внизу где-то в совокупности не заработали столько, сколько заработали каждый из них по отдельности. Поэтому начнем давайте с первого. Давайте я, кстати говоря, еще раз напомню телефоны. Я потому что телефон-то вам напомнил, смс напомнил и все-все-все остальное. 85-й уже пишет: доброе утро, вы всем хорошего рабочего дня. Аккуратнее за рулем, и я к этому присоединяюсь. Плюс 7-925-48-948. Это наш смс-портал. Пишите туда, можете также писать в телеграм. Кстати говоря, кто-то уже писал, надо посмотреть. Это же чем Лексутов столько намыл, спрашивает Цивик 9. Саш, скажи сразу, где Рома, спрашивает Рестори. Зачем мучить нас столько вопросов? Я пока сам не знаю. Чуть позже, друзья мои. Плюс 7-925-48-948. Это наш смс-портал, туда же пишите в телеграм. 7373948, это наш телефон прямого эфира, код Москвы 495. 65-й уже посчитал и прикинул, что 5,5 миллиона рублей нужно зарабатывать в месяц, чтобы выйти в год на уровень, сколько там, 66 миллионов рублей. Все верно, все правильно. Плюс еще, кстати говоря, не забывайте о нашем сайте говоритмосква.ру, там тоже есть специальная кнопка «Написать в эфир». И наш твиттер говоритмосква латинскими буквами в одно слово. Пишите этому абоненту, всегда говорю, и мы поэтому, тогда мы сможем увидеть это сообщение. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Александр, Василий.
Доброе утро. А сразу взбудоражила, да, вот эта цифра, я правильно понимаю?
Да вот мне интересно, зачем человеку 5 мотоциклов?
Спасибо. Слушайте, я еще про это не рассказал, а вы действительно задаете этим вопросом.
Александр, по движению буквально, да. Вот съезд с Варшавки на внутреннюю сторону Трешки, для этого времени прям вот все стоит.
Слушайте, это на Трешке уже, при том, да, что у меня даже ничего не отмечено здесь. Дорожные работы, вот единственные есть значки, при этом пробок никаких не обозначено. Спасибо большое. Кстати говоря, еще раз напомню, это съезд на Трешку с Варшавки. 7373948, я хоть телефон напомнил, но не задавал пока никаких вопросов, но понимаю, что людей будоражит эта тема. Да, здравствуйте.
Конечно, это тема. Значит,
почему?
Я не завидую, зависть плохая черта.
Да.
Я хотел сказать, что, как всегда, Лексутов скажет, что он 100 лет назад занимался бизнесом, в кавычках.
Да.
Ну, я думаю, что, знаете, мы все понимаем прекрасно о том, что вряд ли человек, ну, в любом случае, тот, кто с росписью, с бюджетными миллиардами, и в любом случае какой-то интерес имеет. Везде так было. Везде так было, есть и будет в любой стране мира. Я не верю, что какой-то чиновник не этим не пользуется. Давайте честно говорить. Вот и все.
Хорошо. Но давайте я... Спасибо большое. Первые два звонка, которые вот даже без постановки вопроса вы сейчас услышали. 65 в белую заработал, значит, 100 серых прилетело точно. Это считает Флекс Алексей, пишет нам в Телеграме. И давайте, коль уж кто эти доходы может объяснить, 65-й, нам же очень плохо от зависти к ним, 65-й также пишет. Слушайте, давайте я тогда в свою очередь попробую встать на защиту Максима Станиславовича и скажу главное. То, что, понимаете, вопрос, когда Лексутов зарабатывает эти деньги, довольно серьезные. Ты думаешь, почему может чиновник столько заработать? Думаешь, что платные парковки, отлично, все-все-все вот налаживается, нужно это все-все-все делать. Но не забывайте, что в декларацию заносится, например, за 2014 год продажа участка в Италии площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Вместе с домом, это тоже нужно понимать, вместе с домом, площадь которого составляет 353 квадратных метра. Вот вам, пожалуйста, и все деньги. В предзаминувший год, чтобы вы понимали, Максим Станиславович заработал, если я не ошибаюсь, около 15 миллионов рублей. Ну, то есть существенно меньше. Вот вам, пожалуйста, и разница. Вот вам, пожалуйста, и откуда такой доход. Я попробовал защитить, сказал, где, возможно, были, знаете, сказать, приросты в доходах Максима Станиславовича. Но главное, что меня интересует, это, конечно же, автопарк. А он внушительный и интересный. Хотя мы часто видим, что глава Департамента транспорта Москвы и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ездит либо на служебном автомобиле, либо, как он говорит, свой автомобиль передал в служебное пользование, либо на метро. Но, тем не менее, в списке зарегистрированных за ним автомобилей значится довольно не один, скажем так. Не один автомобиль, и довольно прекрасный. Lexus, очень похоже слово. Lexus LX 570, раз. GL 552. И Гелендваген 5,5, AMG 3. Но помимо автомобилей, мы же понимаем, что Максим Станиславович борется с пробками. Правильно? И он, хоть и имеет эти автомобили, ездить, позволить себе на них не может. Почему? Потому что он знает, что он будет занимать много места на дороге. Он решил вот в своем личном плане эту проблему довольно элегантно. Он, во-первых, спускается в метро, как 65-й мне напоминает, я уже об этом сказал. Но у него есть еще и другие рычаги управления этой проблемой. Эти рычаги располагаются на мотоцикле Harley Davidson. Я вот не знаю, что это именно за... не могу себе представить. Остальные я себе представляю. Этот не представляю, потому что он, видимо, какой-то, может быть, кастомный. Harley Davidson V-Rod Muscle. Ну, по-английски... Muscle, не знаю, кто называет его Muscle. Muscle, это первый. Aprilia 250, которая называется Sport City. И Aprilia вторая, которая называется Скоробео, наверное, 125. Ну, не самый сильный. Тем не менее, дальше идет прекрасный большой Honda Goldwing 1800, Motor Trike, который, надо помнить, это большой мотоцикл, который решить проблемы с пробками не сможет. И Honda NSA 700A. Вот, пожалуйста, вот весь автопарк, который... Вы представляете, сколько стоит AMG 55? Да, я представляю. Я представляю, сколько он стоит. Более 10 миллионов рублей. В Беларуси чиновник с 10-й частью такого заработка сразу оказался бы в СИЗО после опубликования отчета. Послушайте, но ведь мы же не можем никаким образом вот здесь вот взять и сказать то, что давайте так. Все, кто декларирует доход выше 6 миллионов рублей, все будут отправляться в СИЗО. Правильно? Правильно. Потому что, во-первых, это ни к чему не приведет. А во-вторых... Все эти декларации тогда будут абсолютно ничтожны. В данном случае мне интересно. Слушайте, нужно ли, может быть, продать? Может быть, продать Максиму Станиславовичу? Как вот так вот? Давайте так. Меня интересует один простой вопрос. Человек, который говорит нам то, что от автомобиля нужно, ну, в некотором смысле научиться отказываться, имеет в своем распоряжении довольно много автомобилей. Ну, мне кажется, что 3 автомобиля много. Ну, достаточно одного. Как мне кажется, достаточно одного. 7373948. Любого. Хорошо, даже вот в этом списке можно выбрать один. Я уже не говорю о том, что можно пересесть на какой-нибудь смарт, который будет занимать еще меньше места. Пожалуйста, выберите хотя бы один. Ездите на нем, да? 7373948. Не очень как-то здорово получается. Не очень хочется в этой ситуации отказываться в автомобиле. Понимаете, когда вот люди передвигаются на таких красивых, мощных внедорожниках, ну, как-то хочется быть немножечко подстать, хочется пытаться догонять, хочется быть в стремлении, хочется иметь мотивацию, а тебе вот эти же люди говорят, что нет, мотивации иметь не надо, да и вообще от автомобиля нужно научиться отказываться. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Я думаю, да, что Макс сделал ход конем и всю тему перевел на автомобили. А самое главное, видимо, в недвижимости, которую мы не знаем. Вот и все, спасибо.
Да, спасибо, просто мы не хотели бы обсуждать сейчас иные какие-то неавтомобильные стороны этого вопроса. Вот и все. Здравствуйте, алло.
Саш, привет, Алексей Балашиха.
Да, да, доброе утро.
Ну, мы же не знаем, тоже вот как-то на защиту Лексутова хочу встать, мы же не знаем, да, машины зарегистрированы на него, но пользуется ли ими он, тоже неизвестно.
А какая разница?
У меня у тестя, там на него зарегистрировано 3 машины, но ездит он на одной раз, я не знаю, 3 месяца.
Ну какая разница? Ну какая разница, Леш? Ведь если я, понимаете, транслирую некоторую мысль на массы, я должен прежде всего начинать с себя и своего ближайшего окружения. Если я говорю о том, что нужно пытаться отказываться от автомобиля, я даже не призываю это делать прямо, вот, знаете, моментально. Я говорю о том, что нужно стараться научиться. Я первым делом скажу это своей жене, своему близкому окружению, скажу: ребят, ну вы вот не правы, надо вот по-другому немножко жить.
Ну, опять же, мы не знаем, чем занимаются там, вот, например, если этими автомобилями пользуются его родственники, там, возможно, им действительно, ну, необходим вот прям автомобиль для работы. Ну, а как от него откажешься? Тем более, если он это продаст, то у него декларация не уменьшится в следующем году.
Да, абсолютно верно, она будет примерно на том же уровне. Варшавка стоит сегодня в центр, очень грустно, пишет Иван Лукин. Сергей Алексеевич, все правильно, автомобили и байки. Четкий мужик этот Лексутов заработал, молодец, нечего завидовать. Так, кто-то мне прислал про маршрутки что-то. Вот так ездят маршрутки в Подольске, улица Октябрьский проспект. Хулиган какой, а? По пешеходному тротуару идет. Эх, теперь бы послушать про его квартиры. Там еще на жену полцарства оформили. Я специально жену сейчас, честно вам скажу, не приплетал. Мне был интересен исключительно автопарк и вопрос отказа от автомобиля в принципе. 7373948. Либо, давайте, знаете как, либо, может быть, мы просто не того уровня, я подумал, не того полета птицы. Возможно, когда у тебя есть, как сказать, сила духа спускаться в метро в рабочие дни, либо максимум передвигаться на служебном автомобиле, когда это возможно и не затруднительно в плане пробок, иметь некий автопарк, по которому ты еженедельно, и знаете как, каждый рабочий день скучаешь и мучаешься выбором каждый выходной, на каком бы автомобиле поездить сегодня, потому что ты думаешь, ну вот если я поеду сегодня на 570-м, это значит, что до гелика я доберусь только через неделю, а может быть и через две, потому что мне придется еще разок проехать на Харли-Дэвидсоне, и я потрачу день на него. Муки выбора получаются. или некого удовольствия. Может быть, вот здесь кроется какая-то, там, не знаю, некая эстетика автомобильного аскета. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Сергей.
Да, доброе утро.
Мне хотелось бы сказать по работе Лексута. Вот Ударенко неделю-две назад был он в эфире, слушатель позвонил, говорит, вот что у нас творится здесь на молодежке. А он говорит, я, ну там что машины стоят, бомбилы, и не проехать транспорту. Он говорит, я лично возьму под контроль, лично займусь. Две недели прошло, как было, даже больше еще стало. Ну, может, с него пару миллионов снять с этой декларации.
Ну, подождите, спасибо. Всего две недели, может, не так много. Может быть, нужно подождать месяцок. Это с чем Лексутом столько намыл? Ну, вопросы, смотрите, я вижу, что вас продолжают мучить вопросы именно финансовой составляющей. Давайте меньше этого, давайте меньше. Я пытаюсь понять автомобильную философию этого вопроса, пытаюсь копнуть глубже, потому что мне говорят, Александр, вы должны отказаться от автомобиля, потому что город перегружен. И чтобы дать ему продохнуть, мы должны некоторым образом научиться отказывать себе в удовольствии передвигаться на автомобиле. Ведь деньги у нас у всех есть на автомобиль. Давайте как бы сейчас не скромничать. У каждого есть автомобиль в семье, а то и два, а то и три, как у некоторых, да? И никто у вас не спрашивает, где вы заработали на такие деньги. Потому что два автомобиля — это тоже довольно серьезно, правильно? Здравствуйте,
да,
алло.
Согласен. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, чтобы ездить на общественном транспорте, еще надо его сделать как бы комфортным и доступным. Я говорю, что? Хотя бы те же электрички.
Электрички. Ну, к электричкам больше так вопросов. Ходишь, ведь, например, их меньше.
Понище, бомжи эти вечно.
Но их меньше, например, к автобусам, к метро. Нет?
Ну, согласен, да.
Да, спасибо большое. Лексутов получает доход 5,5 миллиона рублей в месяц. При пересчете в 24-дневный рабочий месяц это получается 229 тысяч рублей в день. При пятидневке 8,25 рублей в час, 27,8 тысяч в час, или, господи, 363 рубля в минуту, или 7 рублей 72 копейки в секунду. Гораздо, гораздо больше, чем оплата парковки, правильно? Значит, не с парковки. Все, мы поняли. Видите, зеленый нам все посчитал. Мы теперь прекрасно знаем, по крайней мере, что на эти деньги зарабатывать не с парковки. Цифры разные? Да. Здравствуйте, алло.
Александр, доброе утро, Максим. Москва.
Доброе утро.
Ну, я считаю, если человек может позволить себе автопарк и мотопарк из 10 аппаратов в гараже, ну, дай бог, значит, он заработал, молодец. А в любом случае, вот продолжение разговора, если у него 10 машин и мотоциклов там оформлено, одновременно на 10 он ездить все равно не сможет. Это никак не влияет на загруженность на дорогах. Просто в определенный момент при хорошей погоде он пользуется одним транспортом, при плохой – другим транспортом.
Давайте так, давайте попробуем осознать эту жизнь, когда ты с понедельника по пятницу не можешь управлять автомобилем, а у тебя такой большой автопарк. Вот как бы вы поступали, скажите, пожалуйста. Вот у вас в автопарке три автомобиля, хороших, прекрасных, которые все требуют, чтобы на них ездили, они требуют своей новизной, своей шикарностью, своей инженерной уникальностью, да? И плюс еще мотоциклы. Тоже такие же бравые ребята, которые всегда говорят о том, что давай, возьми ключ именно от меня. Вот как бы вы поступали, мне интересно?
Я бы однозначно нарушал бы закон. То есть однозначно бы, каждый день я бы ездил на разных автомобилях, потому что мне это доставляет удовольствие, потому что я специально для этого их и купил.
Вот.
И это вообще никак бы не отразилось на дорожной обстановке.
Вот и я об этом же, понимаете, и я об этом же. Подобный автопарк, ну, требует от его владельца недюжей выдержки, силы воли, понимаете? Чтобы, просыпаясь утром, вот так вот выставить руку вправо в сторону гаража трехместного и еще раз, два, три, четыре, пять. И еще пять мест для мотоциклов. Вот так выставить ладонью и сказать «нет». Я поеду на электричке. А мы знаем, что из переделки находят электрички в Москву, которыми пользуются Лексутов. Ну, это же, ну, понимаете, вот с утра особенно это сделать крайне трудно. Да и не только с утра. Ты покупаешь эти автомобили специально для того, чтобы ими пользоваться. Потому что автомобили, простите, ну, если бы здесь стоял Volkswagen Polo, если бы тут стоял Nissan Murano, и если бы тут стоял, допустим, какой-нибудь Fiat 500, Я бы понимал, что, ну, есть некоторая иная градация, нежели инженерная. То есть Volkswagen Polo для исключительного перемещения из точки А в точку Б. Никакой другой функции он не будет нести. Nissan Murano, которым пользуется жена, она тоже работает. Должно быть некое пространство в машине для того, чтобы ей можно перевозить какие-то вещи, или еще и ребенка, может быть. Да? Ну и Fiat 500 для каких-то, может быть, личных нужд. Вот. Ну, другая специфика у автопарка. Но когда в автопарке такие автомобили, ты понимаешь, и видишь во владельце некого такого, ну, не философа, ты видишь любителя. Любителя всяких инженерных игрушек. Иван Лукин, наша мэрия, умеет троллить москвичей. Не в то русло ведете разговор, эта тема не стоит обсуждения. Да хоть 5 машин, какая нам радует, разница, радуйте. А мы радуемся, и в этой радости мы пытаемся прикоснуться к этому и думать, а как бы мы поступили, чтобы мы, какие мы мысли транслировали каждый день. Понимаете, ведь если у тебя такой автопарк дома, ты на работу приходишь всегда с улыбкой, заряжен позитивом, всегда будешь отвечать на все вопросы и говорить о том, что скоро мы наведем порядок, ведь мы уже навели его где-то в отдельном, недалеко от Москвы, на отдельном участке. И скоро в Москве наведем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да, доброе утро.
Удачного вам дня. Вот смотрите, такая ситуация. Я работаю водителем, живу в Митино, езжу на работу на Сокол.
Так.
А я бы с удовольствием ездил бы на автобусе. У нас ходит автобус по 904 маршруту. А если выезжать в часов 7, как я выезжаю на машине, я еду, бывает час, бывает 30 минут, на автобус идет то же самое. Я бы с удовольствием ездил на автобусе, но по специфике моей работы я просто возвращаюсь очень поздно и бывает не попадаю на общественный транспорт.
Да.
И еще одно. Вот водители, которые просто-напросто в тоннеле канал имени Москвы просто забивают крайний ряд, затрудняет движение автобуса. Вот это вот бесит просто. Вот
расстреливал бы, честное слово. Но там же камеры потом на выезде, и они уходят
оттуда. На выезде, они, понимаете, они едут до середины туннеля и начинают встраиваться, влезать в ряд.
Да, да, есть такие. Слушайте, про камеры давайте поговорим после новостей. У меня есть по этому поводу новость. С Лексутовым на этом закончим. Мы, естественно, радуемся, так как нам это завещал 06 этому парку. Радуемся и продолжаем работать. Все, давайте сейчас на новости, после этого продолжим.
Обзор прессы.
Всем доброе утро. На дорогах Москвы установят больше камер, фиксирующих движение мотоциклов. Сегодня об этом пишет «Новое известие». Будет установлено 60 камер, фиксирующих скорость и передвижение мотоциклов. В итоге их общее количество в столице увеличится в 2,5 раза. Сейчас на дороге установлено 40 таких камер. Они отслеживают скорость передвижения мотоциклистов, выезд на выделенную полосу и обочину. В Лефортовском тоннеле, кстати, начался пилотный проект по фотофиксации автомобилей с выключенными фарами. Напомню, об этом пишет сегодня «Новое известие». Эксперты зафиксировали массовый отъезд молодежи из малых городов. Это заголовок статьи в РБК. Из удаленных малых городов после школы намерены остаться там планируют только 4% выпускников. Три четверти уверены, что переедут. Родные города не могут дать им желаемое образование, обеспечить нормально оплачиваемую работу. Об этом выяснил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХ-Х Юлия Флоринская. В общем, РБК публикует с ней интервью. Она рассказывает, что 10 лет назад выпускников, не желающих уезжать из малых городов, было аж 14%. Вот, по сравнению с нынешней цифрой, это очень много. Абсолютное большинство выбирает миграционную стратегию. Это значит, что в провинции остается все меньше и меньше молодежи. Почему так? Какие причины? Об этом читайте сегодня в РБК. 16 апреля в 83 регионах России пройдет акция «Тотальный диктант». По оценкам организаторов массовой проверки на грамотность в этом году достанут двойные листочки более 150 тысяч человек. Во многих регионах перед диктантом проходят специальные занятия. Потянуть свою грамотность можно на онлайн-курсах от организаторов «Тотального диктанта». Аргументы и факты спросили у филологов, которые будут читать, например, в Волгограде «Тотальный диктант», какие правила надо непременно повторить в ночь перед будет 16 апреля. Также в материале вы можете найти собственные видеоуроки тотального диктанта, которые были подготовлены в 2016 году. Ну, а мы напоминаем вам, что в Москве тотальный диктант будет читать наш шеф, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Читать он будет в доме Пашкова на Воздвиженке. 7.38 это был обзор печати.
«Говорит Москва» 94.8. Моторы.
Поехали дальше. Напомню, хотел с вами поговорить немножко про штрафы. Так, слушайте, Алоха пишет нам: на станции Силикатной заклинила колесную пару у электрички, все стоит в направлении Москвы, электрички идут в обход этой станции. Есть принято, спасибо, 65-й. Доброе утро, я победитель вчерашней программы «Что за тачка?» Мне положили какой-нибудь приз? Да, положен. Вернусь к нашим штрафам. Только что Даша вам, кстати говоря, тоже рассказала о том, что будет увеличиваться количество комплексов фото- и видеофиксации, в частности, в отношении мотоциклистов. И я хочу добавить, что помимо этого будут еще также увеличиваться комплексы фото- и видеофиксации, которые фиксируют нарушение правил поворота. Вы помните, что у нас в Москве три поворота на третьем транспортном кольце уже оборудованы, три съезда уже оборудованы такими комплексами. Это съезд с внешней стороны на Варшавку, это съезд с внутренней стороны на Ленинградку, и там, естественно, в область. И это, если я не ошибаюсь, съезд с Трешки, с внутренней стороны, прошу прощения, в область на проспект Мира, на Ярославку. Да? Есть. Ну, там она еще проспект Мира. Есть три такие точки. В Москве заработает еще дополнительно 18 подобных камер. Об этом рассказал Вадим Юрьев. Вадим Юрьев, я напомню, это руководитель Центра организации дорожного движения. Рассказал о том, что, ну так, не знаете, небольшой комментарий. Всегда обкатывают подобные разные новшества на одной-двух точках в качестве теста небольшого. Но вот, например, что касается именно поворота не из того ряда, то подобный тест проводился довольно, знаете, сказать, прошел достаточно быструю проверку. Меньше двух недель, говорит Вадим Юрьев, и приняли решение, поняли, что это правильно, приняли решение увеличивать количество подобных комплексов. Я хочу спросить у вас. С одной стороны, я вижу и понимаю своей головой, что подобные камеры очень хорошо должны повлиять на движение. Почему? Потому что раньше, знаете, чуть ли не 70%, ну так вот, знаете, по моим ощущениям, абсолютно ненаучным, не подверженных никакой статистике, по моим ощущениям, примерно 70% заторов, в том числе на третьем транспортном кольце, были как раз из-за того, что люди скапливались на поворот из огромного количества рядов. И все, кто знают съезд с Трешки на Ярослав, на проспект Мира, это знают, что пробка всегда была там. Она начиналась еще от Савеловской, она начиналась от Сущевки. Люди вот толкались только из-за этого. Что касается съезда с Ленинградки, точно так же. Люди вставали от Москва-Сити и стояли только из-за того, что люди в 758 рядов при четырех возможных поворачивали на Ленинградку. Я вижу в этом некоторый плюс. Какой минус, мне кажется, здесь остается? Я поездил, скажу честно, я вот не могу прям вот сказать, что по Трешке довольно часто передвигаюсь. Но за последний месяц, в течение которого работают эти камеры, я проезжал несколько раз. И я вам скажу, что я не увидел никакого упорядоченного движения. При том, что о том, что есть эти камеры, знают практически все. Мы неоднократно про это говорили. Но люди видят даже это. Люди получают штрафы. Несмотря на это, они по-прежнему продолжают ездить так же, как они ездили и без камер. В чем парадокс? Мне непонятно. 7373-948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495, плюс 7925-48-948, это наш смс-портал, плюс телеграм, и говоритмосква.ру, это наш сайт. На ТТК у Тульской и Волгоградки, надеюсь, повесят, 21-й предлагает новые точки для этого комплекса фото-видеофиксации. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Ну, хочу сказать по поводу съезда на Ленинградку. Каждый день там езжу. На мой взгляд, немножко неправильно установлена камера. Камера должна стоять чуть-чуть глубже на дорогу, чтобы смотреть на этот ряд, потому что, ну, пробка скапливается чуть раньше поворота на Ленинградку.
Ну, она же, ну, нет, ну, камера, она не может, для чего она, зачем ее вот так вешать, как вы предлагаете? Она фотографирует только тех, кто залезает здесь непосредственно перед поворотом, ну, с левого ряда.
Я хочу заметить, что под мостом сплошная линия, и ее, в принципе, нельзя пересекать.
Ну, это особенности этого данного съезда. Хорошо, я понимаю,
нет,
что там есть...
Нет, всех съездов, в принципе.
Нет,
метров за 30, за 40 начинается сплошная линия.
За 30, за 40, это как раз то место, где она и фотографирует. Я, нет, это абсолютно точно только этого съезда особенность, потому что если съезжать на Варшавку, там сплошная начинается, ну, исключительно для поворота, как вы правильно сказали, за 30, за 40 метров. До этого там можно перестраиваться, пожалуйста.
Ну, в общем, просто...
Хорошо, скажите мне...
Стопотворение переместилось чуть-чуть глубже, и все.
Чуть-чуть глубже, но тогда оно будет перемещаться в любом случае несколько дальше. Еще оно будет перед камерой тогда. Правильно?
Ну, да.
Хорошо, вот, пожалуйста, все. Мы, по крайней мере, выяснили, что вот, по мнению слушателя, подобные камеры бессмысленны. Почему? Потому что люди, как раньше забивались в ряд перед поворотом, так и будут продолжать это делать, только они теперь будут это делать, ну, раньше, там, где камера не фотографирует. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Екатерина, Москва.
Да,
вот сейчас как раз проезжала Ленинградский съезд на Ленинградку, в общем, как стояло, все так и стоит.
Да.
Очень далеко пробка, ощущение, что люди, когда стоят, начинают зевать. Я сама из тех, кто обычно залазит. Но тут я обнаружила эту камеру, думаю, ну ничего страшного, буду чуть пораньше влезать в ряд.
Так и делаете, да? Все, я понял, спасибо. Так и делают, пожалуйста, вот наши слушатели. 7373-948. Весь тот плюс, который я вложил в эти комплексы, который я хотел, у меня сейчас существенно поубавился, я вам честно скажу. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Вот 99-й пишет, а что сейчас на Варшавке лучше стало, только хуже.
Алло.
Да, мы вас слушаем. Алло,
говорите. Дмитрий, город Жуковский. Я бы хотел узнать, вот мы едем по Третьему кольцу, но мы сворачиваем на Волгоградский проспект. Куда нам уходить? Вы понимаете, если бы в один ряд мы шли, в один вот как надо, как
да.
положено,
да.
и уходили куда надо, но мы же упираемся в пробку. И в итоге, если мы встанем в начало вот этого одного ряда, то мы от Волгоградки растянемся до Автозаводской, в один ряд будем стоять все.
Это плохо, скажите мне, пожалуйста.
А что здесь хорошего? Так у нас еще там Велозаводской пойдет ответвление. То есть
ну,
там
все...
будет чехарда.
Ну все будут стоять в одной приличной очереди, делая промежутки для съездов и выездов.
Нет? Ну, такого же не будет. Каждый человек
нет,
встанет и 4 километра будет стоять.
Нет, ну то, что такого не будет, это вопрос второй. А вот я вам говорю, если это будет, разве это плохо? Вот на такой вопрос мне ответьте.
Вроде это бы... хорошо, но, вот. Но мы должны съезжать, развязка должна быть умно сделана. С двух, с трех рядов. И вылетные быть. Не то, что я упираюсь в Волгоградку, которая стоит до Тектелей дальше. А должен ехать, вылетать, а не стоять.
Ну, нет, здесь вы, конечно, затрагиваете вопросы достаточно такие тонкие, которые мы можем очень долго обсуждать. Но в итоге, если все-таки мы говорим об очереди некоторой, которая по не обсуждаемо каким причинам стоит, почему не выстраиваться в одну очередь, бампер в бампер? Да, она будет длинной, никто не спорит, она будет чрезвычайно длинной, но тем не менее она будет... Ну, как сказать, в крайней степени структурирована. Она будет идеализированно структурирована. Я понимаю, что этого, ну, не случится, что это довольно сложно. Но, с другой стороны, я вам расскажу такой пример. Это было когда-то в Калифорнии. Я, управляя автомобилем, двигался в сторону Napa Valley. Так называется этот регион, там, где делают вино. Очень прекрасно. Видя по карте, что мне нужно через некоторое время съезжать, я, в принципе, двигался себе в левом ряду при двух рядах для движения в одну сторону, двигался себе и в ус не дул, как говорят. Но через некоторое время я заметил, что справа, правый ряд, он весь стоит. Он очень-очень тихо едет. Но меня это, естественно, поразило, потому что, ну, как-то странно. Ну, вот здесь левый ряд, мы все совершенно спокойно едем и проезжаем, а справа люди стоят. Почему никто из правого ряда не перемещается влево и не едет спокойно дальше? Я узнал ответ через, извините меня, но километра 4. А это больше, чем от Волгоградки до Велозаводской. Ну, или примерно так же. Я, честно говоря, плохо знаю восточную часть города. Если человек знает, что ему нужно поворачивать, он реально встает вправо и 4 километра стоит. Ну, стоит в очереди. У них это, я не знаю, ну как у них это устроено в голове, мне непонятно, честно. Я потом понял, что, слава богу, мне не нужно поворачивать направо, мне нужно дальше было поворачивать направо. И хорошо, что я никуда не встал. Но люди, которые ездят по этой дороге, я так полагаю, не первый день, и знают, что если здесь сейчас собралась пробка в правом ряду, то это пробка, которая уже растягивается на их поворот. И они не едут реально слева для того, чтобы зарулить в последний момент в правую полосу и повернуть. Вот интересно. 7373948. Да? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Роман. Дмитрий, да. Химки. Это все произойдет вот, упорядоченность только в том случае, если съезды будут заранее ограждены какими-нибудь отбойниками, вот как на МКАДе на некоторых участках это сделано. Вот, в этом случае, ну, как бы в любом случае, ну, а вы даже заметили, вот Туркинская эстакада, потом где-то Ленинские, вот, заранее ограждены они, вот, и пробок там поменьше уже стало, вот, и люди не лезут.
Да, да. Но вот у меня есть впечатление, что даже если выставить эти отбойники, делиниаторы, как они их называют, все равно люди будут толпиться перед ними, значит.
Надо заметить, вот меньше стало пробок вот именно на этих участках. Просто не везде, конечно, это можно сделать. Угу. Вот. И я вот езжу, я такси,
да.
Вот, ну, в такси работаю. И заметно, вот и на этих участках очень много было пробки. Вот, много лезли люди со второй, с третьей, с четвертой полосы, а где возможно было сделать вот эти вот отбойники, где уже не повернешь с четвертой полосы, люди, ну, первый день, значит, проедут, второй день проедут, а на третий, на четвертый день уже встают в свою полосу. А потом еще есть информативные стенды, вот, где своя развязка смещается ближе к правой полосе. Вот на это люди тоже как бы очень мало обращают внимания.
Да. Вот. Слушайте, спасибо, я прошу прощения, слишком долго просто. У нас в Америке, например, пишет 71-й из Америки, действительно, плюс один код, это уже привычка. Но видите, вы же научились этой привычке. Почему мы не можем научиться? Здесь все вместе. 21-й, согласен, новые съезды на МКАДе хорошо разгрузили дороги. Съезды, когда действительно ты съезжаешь не с одного ряда, там есть несколько съездов, несколько рядов для съезда. Сергей пишет в Телеграме, круг замкнется, если все будут стоять в одной очереди. И все, если везде будут камеры, трешка просто встанет полностью. На хайвее это не может случиться, потому что он замкнуться не может. Павел Олегович, однорядная очередь с ТТК на Варшавку перекроет съезды на загородный шоссе. Там нужен второй ряд на съезд, как на Ленинградке. Раз. Ну, слушайте, ну, уступите, ну, не занимайте занятый перекресток, да, как говорится. Там, правда, не перекресток, но, тем не менее, сделайте дырочку для того, чтобы люди выезжали и заезжали, если там и съезд, и выезд. Тоже видел на окружной Вены. Причем справа от очереди на поворот совершенно пустая обочина. 7373948. И ведь, понимаете, в данной ситуации ведь даже штраф не спасет. Вот если сделать штраф там, ну, допустим, те же самые 3000, как за полосу для общественного транспорта, все равно не спасет. Будет 1-2, ну, будут единицы, которые будут нарушать, да, там мы не знаем, будет ли им приходить штраф или нет, но, тем не менее, не будут. Но все остальные будут реально толпиться там, ну, вне зоны действия этой камеры. Они будут заезжать несколько раньше. 7373948. Это же касается и ограждений. Здравствуйте, алло.
Алексей Балашихов снова.
Да.
По поводу камеры, которая стоит на проспект Мира. Вот про нее еще не говорили.
Давайте.
Я 3 года уже езжу с Савеловской в Балашиху вечером, проезжаю мимо ее, благо мне не надо никуда поворачивать.
Угу.
Но я застал момент, когда ее не было, когда ее только поставили. В первый же день я звонил, тоже рассказывал Роману, по-моему, ситуацию.
Да.
И, вы знаете, из 4 рядов, которые раньше все 4 поворачивали, и вообще невозможно было реально проехать прямо по трешке. Сейчас один, ну, редко бывает, когда с двух рядов поворачивает, но прямо проехать теперь можно всегда, как только поставили камеру. Она реально работает, как если тебе надо ехать по трешке.
Леш, а вы реально правы? Вот я сейчас понимаю, что вы реально правы. Почему? Потому что при съезде на проспект Мира все упорядочилось. На Ленинградке живут какие-то другие люди, да, какие-то непонимающие, наверное.
Да, и вы знаете, просто я вот каждый день езжу, и, ну, сейчас уже гораздо реже, ну, я не знаю, наверное, 1-2 в неделю я вижу, которые с нарушением вот через всю разметку там чешут, которые попадают, естественно, под этот штраф, но они то ли не местные, то ли, не знаю, плюют как-то на этот штраф, но вот именно таких нарушающих прям разметку их действительно... практически не стало на этой камере.
Да. Спасибо. Спасибо вам большое. 53 минуты у нас сейчас. Дайте я посмотрю на движение, чтобы понять, хватит ли нам времени для этой рубрики. Да, давайте уже перейдем к ней, потому что у нас еще рубрика «Историк», еще нужно о движении поговорить. У нас еще куча дел, ребята. Давайте, быстренько.
Моторы в движении.
Не будем засиживаться, как говорится. 7373948. Говорим о движении в городе. Плюс 7925-48-948. Это наш смс-портал. Если вдруг что-то где-то очень серьезно встало, то, пожалуйста, позвоните и расскажите нам. Я же расскажу пока о главных затруднениях, которые за эти 54 минуты ухудшились на Ленинградке и Горьковке. То, что было с утра, и внутренняя сторона Московского кольца от Каширки до Ясенева. Ленинградка стоит сейчас, простите, еще даже перед поворотом на второе Шереметьево. Это, если быть точным, напротив, как называется этот, Молжаниновский, да? Это еще в Молжаниновском районе перед Мегой придется вставать. 7373948, где едете вы? Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Если выстроиться в ряд, то это будет...
Спасибо большое, мы по движению уже. Выстроиться в ряд, я думаю, выстроились все сейчас в ряд, в том числе и на Ленинградке. Кстати говоря, что касается Московского кольца от Ленинградки до Волоколамки, но это традиционное затруднение, не думаю, что оно кого-то удивит. Где едете вы? Доброе утро, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Иван Раменская. Да. Вот Симферополька плотно втекает в Варшавочку из области центра.
Да, спасибо большое, но у вас там еще и будет затруднение на МКАДе, как я сказал, из-за внутреннего. И, кстати говоря, правильно, это как раз все из-за МКАДа, потому что съезд, естественно, стоит. Съезд на внутреннюю сторону, еще раз повторяю. Здравствуйте, алло. Где едете вы? Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Я дозвонился на радио.
Да, где едете? Какие пробки вокруг?
Пробок вообще нету, я насчет, они отсутствуют.
Не-не-не-не-не, прошу прощения, это мы уже проехали, сейчас пробки. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Да, слушаю.
Дмитриевское шоссе в область, в Хлебниково стоит, конкретно.
В область, слушайте, ну там сейчас какие-то ремонтные работы, если я не ошибаюсь, стартанули, и вот они теперь там будут стоять все лето, я думаю.
Может быть, но не уверен. Езжу каждый день, но вчера совершенно не было здесь пробки.
Хорошо. Да, спасибо большое. Это, кстати говоря, довольно необычно, потому что в сторону области придется вставать еще от поселка Северный и до поселка Грибки. Но те, кто ездит там, я думаю, прекрасно знают эту ситуацию. Все это о движении достаточно, я думаю, к этому моменту. Давайте сейчас уходим на рубрику «Историк», и потом уже новости будут.
Время начинать движение. Мотор. Говорит Москва.
Восемь часов и шесть минут. Всем доброе утро еще раз. Меня зовут Александр Капков, а это программа «Моторы». Мы продолжаем движение. We'll be right back. Ну все, я сейчас надеюсь, что вы все уже давно завели свои моторчики, моторы и моторины. Я хочу еще раз напомнить про курское направление железнодорожное. Там на станции Силикатная у одной из электричек какие-то проблемы с колесной парой. Об этом нам говорил слушатель в начале предыдущего часа. Так вот, электрички сейчас, мне говорят, вот 83-й последний написал, Силикатные электрички не ходят в сторону Москвы, причина неизвестна, я вам ее только что назвал. Народ не может уехать на работу. 21-й до этого писал, из Подольска электрички идут с первой остановкой на Москворечье. Какая-то авария на Силикатной, пишет Сергей. То есть все-таки какой-то вариант объезда там возможен, если я правильно понимаю это направление и вообще специфику движения по этому направлению. Еще раз напомню, это станция Силикатная по Курскому направлению. Что касается пробок, то я, честно говоря, не вижу здесь особенных затруднений. Я так полагаю, если я правильно, если Яндекс мне, по крайней мере, правильно это выдает, то это станция между Подольском и Щербинкой. Соответственно, на направлении вот Симферопольского, да, старого Симферопольского шоссе, если я правильно понимаю, никаких особенных затруднений здесь нет. Или есть! Тут вот у меня немного красным отмечено, мне непонятно, это либо светофор, либо еще. Сергей Васильевич иронизирует, спрашивает, электрички прут по обочине, что ли? Нет, там есть некоторые объездные пути, это даже на карте видно, вот после Подольска, видимо, это можно... Можно уйти на какие-то запасные пути. Дальше я не вижу здесь Москворечье, это где? Это где-то перед Щербинкой или еще что-то. Слушайте, ну, кто там? Расскажите некоторую ситуацию. Потому что если люди не могут добраться до работы, это единственное какое-то направление, и электрички не ходят совсем, это, конечно, серьезно. Если они ходят с увеличенными интервалами, это, конечно, тоже плохо, но, по крайней мере, движение есть. 7373948. Что там на Силикатной? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот, доброе, как раз на Силикатной, вот жену на работу везу. Так. Что случилось, мы не знаем, но электрички не ходят от Силикатной, идут только от Подольска, но они идут в объезд всех станций, мимо Силикатной, мимо Щербинки, мимо Бутова, мимо Царицына, и только следующая, а в Царицыно первое метро по этому направлению. А в Москворечье уже метро нет, поэтому все, наверное, поедут до текстильщиков. Так что народ тут едет как может.
Слушайте, первая станция Москворечье, я увидел, где это действительно, это после Каширки сразу. Да. А там какой-то по второму пути они идут, да? Потому что какого-то отдельного направления я здесь не вижу, правильно?
Ну, там, да, как бы запасные пути ездят, где товарняки обычно у нас проходят, вот там они... И идут.
А на дороге как-то усложнилась ситуация в связи с этим?
Мы
нет?
Вот пока выехать на Новосиферопольске из своего района не можем. Все то, что кто, у кого есть машины, пересели на машины. Автобус ждет.
Вокруг все сели на машинах, то есть можно сесть в Подольске. Подольск тоже весь, я смотрю, красный. Да. И из Подольска только можно доехать уже, соответственно, не раньше, чем Царицыно. А, следующее, после Царицына это Москворечье как раз.
Да, а там метро нет, только до текстильщиков уже, до метро.
Все, я понял. Вы как решили проблему в итоге? Поедете на машине до Москвы?
Да, на машине своей до Москвы.
Ну, удачи. Я надеюсь, что вы доберетесь, по крайней мере, не потеряв огромного количества нервов. Затруднения на вашем направлении есть. Особенно около Бутова, там небольшое дорожно-транспортное происшествие, пробка примерно на 3 километра, и после этого вам придется еще немножко постоять перед Московским кольцом, потому что там из-за затруднений на внутренней стороне Московского кольца тоже есть небольшие пробочки. Это такая ситуация сейчас. Еще раз напомню, станция Силикатная Курского направления, для того, чтобы людям добраться до работы, приходится либо ехать в Подольск, который оттуда вас довезет сразу до Москвы без остановок, по крайней мере, так говорят наши слушатели, довезет до станции Москворечья, на которой нет никакой станции метро. Ближайшая станция метро, которая будет, станция железнодорожная и станция, соответственно, московского метрополитена, это текстильщики. Я же хочу с вами сейчас обсудить стратегию по улучшению ситуации на дорогах. Опубликован список поручений президента по итогам заседания Госсовета. Недавно он проходил. Госсовет по безопасности дорожного движения. И довольно много интересного есть на, знаете, как скажем, на ближайшее будущее и на будущее не самое ближайшее. Давайте пойдем по порядку, потому что информации много. Я буду постепенно, дозированно вам ее выводить, чтобы она была удобна для восприятия. Итак, что нас ждет в самом ближайшем будущем? Давайте так, вся та информация, которая здесь представлена, я хочу, чтобы вы понимали, что это хоть и пока еще в планах, но над этим ведется очень усердная работа, а стало быть, думать что это не произойдет, было бы неправильно. Это может случиться только в каких-то исключительных случаях, в каких-то форс-мажорных ситуациях, когда работа будет приостановлена, и нам скажут, что, вы знаете, мы ошиблись, это неправильно повлияет. У вас трансляция будет, кстати говоря, Владимир Владимирович Путина, спрашивает Спира. Да, будет, и обязательно в прямом эфире, поэтому не стоит думать, что это будет не так. По поводу Госсовета по безопасности дорожного движения. До 1 июня, начинаем с самого начала, до 1 июня правительство должно внести в Государственную Думу законопроекты, которые предусматривают, предусмотрены планом по борьбе с аварийностью. Этот план еще разработал в 2015 году Дмитрий Медведев, вы помните. Оттуда же берет свое начало и опасное вождение. Кстати говоря, скажу сразу, забегая вперед, просто чтобы вы не мучились. В перспективах, по крайней мере, по результатам этого Госсовета, а они распространяются аж до 2017 года, я не увидел ни одного раза, ни одного упоминания определения «опасное вождение». Меня в этом смысле это не может не радовать, потому что я активный противник этого определения пока на данной стадии. Итак, вернемся к 2015 году. Прошу прощения, план 2015 года Дмитрия Медведева до 1 июня должен будет быть внесен в Государственную Думу. Что он под собой подразумевает? Законопроект о введении обязательной реабилитации и лечения водителей, которые были пойманы за пьянку. Те, кто были пьяными, за рулем, управляли автомобилем, будут в обязательном порядке проходить лечение и реабилитацию. Это первое. Второе. Законопроект, который подразумевает залог в 30 тысяч рублей за автомобиль, опять же, для тех, кто управлял автомобилем в пьяном состоянии. Также этот план подразумевает законопроект об ограничении доступа граждан, у которых есть задолженность по штрафам свыше 10 тысяч рублей, к ряду госуслуг. Ну, таких, например, как получить загранпаспорт, вы помните, например, поставить свой автомобиль на учет, например, сдавать экзамены в ГИБДД и так далее, и так далее, и так далее. И еще один законопроект о повышении ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц за невыполнение предписаний ГИБДД. Нам говорят, по крайней мере, это довольно сложный такой на самом деле законопроект, но, по крайней мере, как нам объясняют, это в первую очередь влияет на дорожников, которые игнорируют требования госавтоинспекции устранять ямы и повреждения дорожного покрытия. Хоть на кого-то переключились, кроме водителей, в борьбе за безопасность на наших дорогах. Это первое. Это то, что нас ждет в самом ближайшем будущем, до 1 июня. До 15 июня речь идет о Российском союзе автостраховщиков. Первое новшество, над которым идет работа, это популяризация, я бы сказал, Европротокола. Европротокол, вы помните, что это упрощенная процедура оформления дорожно-транспортных происшествий, без сильных повреждений, не более чем двумя участниками, без пострадавших и т.д. и т.п. Так вот, мы все пытаемся как ввести этот Европротокол, но все никак он не пользуется спросом. Поэтому Российский союз автостраховщиков совместно с ГИБДД уже создают рабочую группу подработки правил дорожного движения, под которой будет попадать, соответственно, оформление Европротокола. Сейчас там в них отражено лишь право водителей не вызывать инспектора, но, как правило, для даже самых маленьких дорожно-транспортных происшествий люди не то чтобы не пользуются этим правилом, они наоборот стараются его избегать. В РСА, в частности, это Союз автостраховщиков, предлагают новую схему. По умолчанию авария будет оформляться без инспектора. В исключительных случаях ГИБДД нужно будет все-таки вызывать. Главный вопрос – определить четко и указать пункты правил, на которые распространяются эти случаи. Планируется, что к 1 января 2017 года эти правила уже заработают. Также до 15 июня и также, что касается автостраховщиков. Будут разработаны, должны будут предложены быть системы повышающих коэффициентов для нарушителей правил дорожного движения. То есть за некоторые правила дорожного движения, особенно грубые, будет введена система повышения коэффициентов, которая подразумевает под собой подорожание полиса в некоторых случаях в 8 раз. В 8 раз больше. И следующее, это до конца этого года, до 1 июля 2016 года должен быть представлен, должны быть представлены предложения по передаче отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения субъектом РФ. Если быть проще, то я скажу так. Давно идет борьба за административку по камерам у нас в Москве. Не знаю, как это будет касаться, знаете, других субъектов РФ, но у нас в Москве это прежде всего касается штрафов с камер. Департамент транспорта хочет забрать эту сферу себе, а ГИБДД не отдает. Департамент транспорта говорит, что ГИБДД не справляется со штрафами, а мы будем справляться. А ГИБДД говорит, что если отдать эти штрафы чиновникам из московской мэрии, то это существенно их увеличит, и в том числе долю незаконных штрафов. Вот, например, здесь мне интересно было бы услышать ваше мнение. Передавать штрафы с камер в московскую мэрию или оставить их у ГИБДД. 7373-948, код Москвы 495, это телефон прямого эфира, плюс 7925-48-948, это наш СМС-портал, плюс телеграм, говорит Москва.ру, наш сайт, не забываем про него. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Да. Очень сильная авария, перекрыта полностью Москворецкая набережная, вот в сторону, от Кремля в сторону Крымской. Это первое. По поводу Европротокола, недавно воспользовался, никаких вообще трудностей не испытал. Вот, и по поводу передачи от ГИБДД мэрии категорически против.
Почему?
Против, потому что вот буквально недавно, да, у нас прокуратура проводила проверку, ну как недавно, уже, наверное, давно, да, и
выявилось незаконное,
да, привлечение к административной ответственности водителя. Я думаю, все-таки сотрудники полиции не так злоупотребляют, а вот сотрудники, так сказать, мэрии злоупотребляют очень сильно, и там миллиардные вот эти вот, да, были выявлены нарушения прокуратуры,
да,
и Лексута у нас в департаменте.
Все правильно, все правильно.
По незаконному спасибо. Привлечению. Все-таки, я думаю, сотрудники полиции более добросовестны в этом случае, и, соответственно, ответственность у них выше,
да,
за подлог и прочее.
Да, вот. Совершенно верно. Спасибо большое. Коротко мнение о том, и еще раз напомню, Кремлевская набережная в сторону Крымского моста сильно... Сильное дорожно-транспортное происшествие, при том, что на Яндексе оно никоим образом не отмечено. Все, кто выбирает этот путь сейчас, думая, что там свободно, стоит подумать трижды. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Алло, алло. Это я правильно, на радио?
Да, да, вы уже в эфире, и я вопрос напомню, стоит ли передавать административку, например, по скорости, все, что с камерами связано, да. Чиновникам?
Все, я понял, спасибо. Да, меня зовут Андрей, москвич. 41 год за рулем.
Так.
Ни в коем случае нельзя давать мэрии еще один повод для того, чтобы обогатиться и ободрать водителей. Потому что нам достаточно уже их зеленых парковщиков, этих зеленых эвакуаторов.
Да.
Нам достаточно парковок тех, которых в родном городе уже страшно ездить. Вот не поставить машину, не пойти там куда-то. Вот. Выходишь пообедать, машины нет, там, или еще что-то, но ставишь все нормально.
Все, вот. Нельзя давать. Хорошо, я помнил. Илья, 572. Сосед в пробке, курит что-то похожее на кальян. Есть такие темы, электронные кальяны. Я хочу голосование завести, очень простое. Вот сейчас вы слышали, да, до 1 июля должны быть представлены предложения по передаче отдельных полномочий по рассмотрению дела об административных правонарушениях. Вот вы в этом вопросе, больше доверяете инспектору на дороге? Или вы больше доверяете чиновнику из мэрии? 134-21-35, инспектору ГИБДД. Я доверяю больше инспектору ГИБДД. Он свой парень. Мы с ним на дороге все время, каждое утро встречаемся. Он мне хорошей дороги желает. Я ему хорошего дня желаю, чтобы служба хорошо протекала. А он мне ни гвоздя, ни жезла. 134-21-35, я доверяю инспектору ГИБДД. 134-21-36, нет, я доверяю чиновнику из мэрии. Он образован и ходит в пиджаке. Я не сказал, кстати говоря, сейчас заметьте, что инспектор не образован. Он образован, с высшим образованием, а то и двумя-тремя, ходит в пиджаке на работу и лучше нас знает, как кого привлекать. 134-21-36. Я доверяю чиновнику из мэрии. Еще раз напомню, коротко. Вы в этой ситуации доверяете инспектору ГИБДД, либо чиновнику из мэрии. Инспектору 134-21-35, чиновнику 134-21-36. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Ну, такой же вопрос, давайте оставим его.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, я боюсь, что будет такая же история, когда передали от ГАИ техосмотр страховым компаниям.
То есть будет выглядеть просто чисто номинально. Сейчас вы говорите о техосмотре, который я вот вам серьезно говорю. Вам, мне звонят из страховой и в открытую говорят. Если не хотите никуда ездить, 1500 рублей.
Да, да, совершенно точно.
Но как это будет касаться штрафов? Нам будут говорить, если не хотите оплачивать штраф 3000 рублей, заплатите 2 нам.
Нет, я думаю, что просто сложно будет. Они скажут, приезжайте, разбирайтесь, станете в очередь, и будете 2-3 дня ходить и разбираться с этим штрафом. Людям ничего не останется, как просто платить.
Я вас понял. Хорошо. Очередной довод против того, чтобы, допустим, мэрия, департамент транспорта занимались штрафами с камеры. 7373-948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Владимир меня зовут.
Да, Владимир.
А я как раз думаю, что стоит передать.
Где плюсы?
Попробовать, потому что ГИБДД работает безобразно по штрафам. Вот сейчас вот эта скидка же есть, полцены, да?
Есть.
А письма приходят, например. Мне вообще не приходят. Я тут на сайт вот этот волшебный по штрафам зашел. У меня 10 штрафов, ни одного письма я не получил.
А вы, может быть, живете не там, где зарегистрированы?
Ну, там же и живу, где и зарегистрирован. Всем приходят, мне не приходили. И на этом сайте я не могу увидеть фотографию, я ли это был, не я, за целый год. Как я вспомню?
Я понял, спасибо большое. Странная ситуация, потому что я обычно, когда захожу на сайт и проверяю свои штрафы, там есть и фотографии, и все. Да и я не святой, мне приходят штрафы. Хотя я, кстати говоря, живу не там, где зарегистрирован. Но это никому не говорите, ладно? Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день,
да.
Андрей, Москва.
Да.
Я думаю, что все-таки лучше оставить это, чтобы инспектора занимались в ГАИ. Ну, потому что, понимаете, на самом деле все, во-первых, зависит от человека, во-вторых, система автоматики, вот как сейчас, да, предыдущий человек звонил и говорил, что она плохо работает. Да, я согласен, плохо. У меня то же самое, та же проблема была, я, в принципе, ее решил.
Но штраф-то все равно на вас висит. Штраф уже выписан. Ну, кто плохо в данном случае работает? Камера, что ли, плохо работает? Все нормально работает.
Нет, камера нормально. Есть так называемый вот этот центр распределения, да, вот писем счастья.
ЦАФА, по-моему, если не ошибаюсь,
называется. Просто я думаю, что надо ехать на Садовую самотечную, узнавать свои штрафы. Вам там все скажут,
да.
Все данные ваши проверят. Ничего, да. Никакой проблемы в этом нет.
Все верно. Все. Ой, нет, это уже неправильно пошло. Я, кстати, вас обманул. Я, наоборот, я живу там, я, знаете почему? Потому что я живу там, где зарегистрирован, а письма приходят почему-то на другой адрес, там, где раньше был зарегистрирован. Ужасно. Я им порой звонил и говорил, слушайте, а вы откуда этот адрес берете? Я понимаю, если бы я скрывался от вас. Здравствуйте, алло.
День добрый, Дим Борис беспокоит.
Да.
Значит, я с такой ситуацией тоже как бы встретился. Буквально 3 дня назад в ГИБДД зашел, у меня штраф, допустим, от 23 числа, и говорит, 13 у вас последний день полоплаты. Ну, знаете, самое интересное, я из-за того, что у меня много машин, я захожу раз в 2 недели. Соответственно, я могу себя отследить и проследить, что у меня с ними происходит. Но могу подтвердить вот молодого человека то, что он сказал. Штраф, если стал 50%, практически у меня лично каждое 5-е письмо не проходит. И мне приходится ГИБДД раз в 2 недели приезжать, подтверждать и оплачивать.
Письмо не проходит, в смысле не приходит письмо ровно так, чтобы у вас было время оплатить со скидкой. Я правильно понял вас?
Да, все, именно так. Тут да. Стала именно эта проблема.
Да, спасибо вам большое. Напомню результаты голосования. Они довольно убедительные, я бы сказал так. 96% доверяет никому иному, как инспектору ГИБДД, 96%. И всего лишь 4% готовы верить и идти рука об руку по дороге, соблюдая правила дорожного движения, с чиновником из московской мэрии. Я останавливаю это голосование. И прежде чем перейдем к движению, продолжу все-таки несколько... Назову вам еще несколько тезисов, обязательных для реализации в ближайшее время. Итак, до 1 ноября 2016 года должен быть утвержден план мероприятий по предотвращению ДТП, связанных с выездом автомобилей на встречку. Коротко говорю вам, что это значит. Первое, повышение штрафа, скорее всего, это пока не факт, но скорее всего, это повышение штрафа за выезд на встречку. И второе, это касается установки отбойников. Просто чтобы вы не думали, что вот только с нашего брата водителя будут забирать. Речь в этом документе идет о двух направлениях. Повышение штрафа и установка отбойников. В 2016 году установят, например, 100 километров, в частности, на М10 и М5. В тот же срок, к ноябрю 2016 года, должны будут быть приняты меры по упрощению порядка присоединения линии освещения вдоль автодорог к электросетям с использованием понижения тарифов на электроэнергию. Видите, в этом тоже есть некоторые тезисы в пользу невыезда на встречку. До 15 декабря 2016 года должно быть обеспечено внесение в законодательство изменений по следующим темам. Первое – это обязанность регионов направлять все деньги от штрафов на безопасность дорожного движения. Второе – усиление наказаний для водителей, не уступающих дорогу на пешеходных переходах. Третье – новая серия правил, меняющая нормы применения использования детских автокресел. Третье. Законодательно или на уровне подзаконного акта закрепление возможности фиксации нарушения с применением автоматических средств радиочастотной идентификации знаков, регистрационных знаков транспортных средств. Речь идет о том, чтобы знаки оснащать радиометкой. Она некоторым образом называется RFID. Понятия не имею, как это расшифровывается, но смысл в том, что подобная метка позволяет считывать информацию с автомобиля при помощи необходимого оборудования без каких-либо фото-видеофиксации, без остановки транспортного средства, без изучения вообще каких-либо документов. Есть метка, зашитая в номере. В этой метке хранятся все данные по автомобилю, и ее можно считывать прямо на ходу. Вопрос только в том, как этими номерами, извините меня, оснастить более 50 миллионов транспортных средств, которые на территории Российской Федерации зарегистрированы. Далее, пятое. Закрепление возможности внесения постановлений без протоколов на основе фотографий или видеороликов с указанием времени и координат, присланных с помощью мобильных приложений граждан. То есть сами мы будем присылать нарушения, которые зафиксировали на свои видеорегистраторы или камеры. И самое дальнее, до 1 декабря 2017 года должна быть разработана стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на среднесрочный период. Она достаточно большая, не успею ее каким-то образом вам, знаете, расписать, но просто скажу, что это и очередная, огромная, великая стратегия по улучшению безопасности дорожного движения. Давайте буквально 30 секунд поговорим о движении и будем уже заканчивать.
Моторы в движении.
Отмечу последние сообщения на Кремлевской набережной. Правда, уже после Большого Каменного моста, сразу после дорожно-транспортное происшествие, в сторону Крымского моста все стоит. 4 балла оценивает ситуацию Яндекс. Основные затруднения сейчас при подъезде к Москве — это Горьковка, Щелчок, Носовихинское шоссе, Ленинградка и, ну, знаете, Новая Рига, казалось бы, хороша, от Архангельского. Что касается южных поступов, то там, в принципе, все неплохо. Да и на Трешке стоит только лишь на севере от Савеловской, от Мариной Рощи даже до Ленинградки в обоих направлениях. Это была программа «Моторы». Я всех благодарю, кто был со мной в это утро. Всем хорошего дня и хорошей дороги. Меня зовут Александр Капков. Пока.